Сейчас предрождественское время, и очень часто встречаются разные люди с разными аудиториями, и так или иначе, но всегда тематика касается значения этого праздника и, следовательно, значения того, что же принес Христос, что Он дал и вообще зачем Он нужен. У верующих такого вопроса как-то не возникает подчас. Действительно, зачем Христос нужен? Говорят, ну, Христос – это же наш Бог, это наш Спаситель. А какой-то с язвой спрашивает, да? А от чего Он спас? От греха. Что это такое? Перестали грешить? Грешат. От смерти? То что перестали умирать? Умирают. Так что же Он сделал? А посмотрите, сколько страданий в мире. Это же просто не перечесть, какие ужасы творятся в мире. Сколько еще миллионов от голода просто умирает людей, не от чего-либо. А уже если говорить там о войнах, о болезнях и прочее, то здесь даже и вообразить невозможно. Для чего это страшно? И вот один из главнейших вопросов, который возникает у очень многих. Возникает, кстати, скажу вам, даже у верующих людей. Как часто приходится слышать такие слова: «За что меня Бог наказал? Что я хуже других?» Как часто к Богу протест. А действительно, как же понять пришествие Христа? Для чего Он родился, если Он ничего внешнего не сделал? Ведь обратите внимание, ведь Он же мог бы родиться сыном императора и стать императором, в конце концов. И мог бы действительно сделать какие великие блага принести человечеству и в материальном отношении, и в плане социальном, но отменил бы рабство хотя бы. Не отменил. Не отменил. Вы подумайте только. А уж накормить, напоить-то у всех, и говорить там нечего. И христианцы его все бы приняли. Ну, если бы такой великий царь всемирный, да, стал бы царем, ну, конечно, его веру все бы и приняли. Да еще такие блага бы преподнес человечеству. Все бы приняли. Вот все тот же вопрос звучит. Звучит по-прежнему в сознании очень многих людей, особенно тех, которые вдруг заинтересуются церковью, заинтересуются христианством. Что же оно дало человеку? Я говорю, человечеству. Что же оно дало? Все кажется по-прежнему. Мир такой же кровожадный. Кровь льется. Также рождаются люди, убогие, инвалиды. Все исполнено того, от чего так жаждет освободиться человек. И вдруг говорят: Спаситель. Да, в древнем мире мечтали о Спасителе, но каком? Собственно, два только и было вида. Один из них, если мы касаемся ветхозаветного еврейского населения, они ждали и ждут Мессию. Кто такой Мессия? Мессия – это тот, который, как говорил отец Александр Мень, Царство Божие, что такое, говорит, в иудейском понимании? Это внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Второй вариант, если берем уже вне иудейства, это римский, так сказать, вариант или языческий вариант. Там это тип никого либо, а императора, который наконец-то ответит людям на их коренные извечные желания – хлеба и зрелищ. Вдовольствие дать. То, что сейчас можно перевести, если на наш язык, то это будет звучать приблизительно таким образом. Хлеб, то есть материального изобилия. Ну, если не изобилие, то, по крайней мере, достатка полного, чтобы мы не беспокоились о том, да, какие у нас будут пенсии или какие зарплаты, и будет ли все в магазинах, и сможем ли мы купить хлеба. И второе, мы уже не говорим зрелищ. Хотя на самом деле к этому. культурное развитие, возможности культурного развития, неограниченного, какой угодно эта культура. Да здравствует свобода, чтобы была полная свобода. О которой, кстати, вот не могу удержаться, чтобы не перевести слово одного из авторитетнейших святых, святого Исаака Сирина, который говорит: «Невежественная эта свобода – мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое рабство». Потрясающе указал самую суть, вот то понимание свободы, которое сейчас всюду охватывает все сильнее мир, и идет, естественно, западное это понимание свободы. Это сатанинское понимание свободы, дьявольщина, действительно, она ведет к такому порабощению людей, о котором подчас просто, ну, трудно было бы даже и представить. Ибо самое страшное рабство – это не рабство тела. Это не самое страшное рабство. Еще Христос сказал: «Делающий грех есть раб греха». А один, если хотите, из стоиков – первого-второго столетия нашей эры уже, нашей эры, Эпиктет, он даже так писал и так говорил: кто свободен телом, то, о чем сейчас и говорим, права человека, свободы человеческие, кто свободен телом, но не свободен душой, тот раб. И напротив, кто хотя не свободен телом, но свободен духом, тот истинно свободен. Здорово сказано, ну просто великолепно. Видите, а Исаак Сирин пишет позднее это: невежественная свобода. Для нас это очень важно, когда поставлен вопрос о том, что же сделал Христос и чего, что Он принес человеку и, если хотите, ну и человечеству. Не случайно вот эти вот слова, которые мы слышим и которые повторяются, я говорю о свободе, о невежественной свободе, и которые повторяются непрерывно, непрерывно, всеми, я бы сказал, не только величайшими, а просто разумными людьми, уж не говорю всеми святыми даже, постоянно подчеркивается одна и та же очень важная мысль. Что же составляет суть человека? И если мы найдем, что, в чем она заключается, то, наверное, тогда мы можем сделать и необходимые выводы. Что же является в человеке самым главным? Ну, наверное, стоит обратить внимание, что постоянно идет какая-то борьба в человеке, ну, двух начал. Ну, еще помните, Тютчев писал: «Ах, две души живут в груди моей и рвутся врозь и жаждут разделения». Об этом разделении внутри человека пишут все. Если говорить, например, о Новом Завете, то здесь апостол Павел, ну, правда, на своем языке пишет, но это будет, я бы сказал, такой христианский, евангельский язык, или если хотите, богословский язык, он называет это так: какие-то два человека. Один человек, он называет его ветхий. Ветхий, то есть старый, изношенный, вот как одежда ветхая, изветшавшая. Все, едва здесь дыры, здесь заплаты. Ну, вообще даже неудобно никуда и появиться. Ветхий человек. И, говорит он, есть и новый человек. И, оказывается, действительно, совершенно верно. Уже он, апостол Павел, указывает на эту борьбу, которая ведется где? Не где-нибудь. Ой, как много мы говорим о внешних войнах. Боже мой, сколько копий ломаем, кто прав, кто виноват. Сколько обвинений, согласий, несогласий. Здесь мы борцы. И совсем не смотрим на то главное, что порождает все эти внешние вещи. Та борьба, которая происходит внутри человека. Ну, о чем Достоевский, помните, хорошо сказал: дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Что такое ветхий человек? По-моему, здесь и особенных комментариев даже не требуется. И так уже мы сказали. Это вот тот идеал, который был и остается идеалом для всего, я бы сказал, человечества. Почти для всего, ну ладно, не буду уж так уже говорить, ну почти для всего человечества, почти во всех религиях, то есть ну, во всех религиях, ну почти, почти. Еще в православии чуть-чуть еще что-то такое о другом говорят. Но ничего, скоро сметем с лица земли и православие. О чем же это говорят? Что чем живет человек? Вот именно этим, то, что кричали древние римляне, «Панам эт церцензус» – «хлеба и зрелищ». Да, этого ищем. Ветхий человек, под ветхим человеком апостол Павел разумеет вот эту нашу полную зацикленность, если хотите, исключительно на жизни тела. Нашей, и лучше сказать, это будет точнее, богословски, плоти. Потому что плоть – это не только тело. Плоть – это не только тело. В греческом языке это хорошо, эти понятия различаются. Сома и саркос. Так, это не только тело. Плоти. Под плотью, разумеется, вся совокупность жизненных запросов тела, прежде всего, конечно, и затем души. А душа очень много просит. Ну что, душа очень много просит. Она тоже просит своего комфорта. Так же, как и тело, еще бы. Комфорт тоже нужен. В чем состоит, правда, этот комфорт? В чем? Если уж не говорить о чисто телесных параметрах этого, то есть понятно, какой комфорт. Это эстетический комфорт, во-первых. То есть это, чтобы мой глаз, мои чувства, мой слух, мое зрение, все мои пять чувств, и даже еще больше – это же больше, чем пять чувств, наверное, все-таки. Хотя говорят о пяти чувствах. Чтобы он находил что? Удовольствие, удовлетворение. И это касается особенно таких душевных потребностей, как чтобы ко мне относились все хорошо. Все всюду царила справедливость, вы понимаете? Справедливость царила, благожелательство, вежливость, культура. Вы слышите? Это уже не тело касается, кажется, это касается уже состояния моего душевного, чтобы меня все любили в конечном счете. Вот так. Вот ветхий человек. Вот то, что он именует ветхим человеком. Что здесь плохого или хорошего? С одной стороны, это естественное, конечно, стремление человека, естественно просто стремление, выбрать себе... сидеть не на каком-нибудь пне корявом, а сидеть на хорошем кресле. Вот жалко, вот я думаю, тут слоновые кости будет, а тут, по-моему, не слоновые еще, правда. Ну, ничего, ну ладно, так и быть, перебьемся. Да. Это естественное стремление, конечно, человека и к внешним удобствам, удобствам тела и души. И души. И в этом смысле я даже не могу сказать, что это хорошо или плохо. Ну, это просто естественно. Ну, хорошо или плохо, что мы дышим? Что мы хотим, чтобы воздух все-таки был чистый, а не какой-нибудь дрянь там? И так далее. Это просто естественное стремление. Но это естественное стремление, оказывается, оно только до поры до времени естественное, где есть некая грань, перейдя которую, оно становится противоестественным. Да, противоестественным. Мне естественно покушать, но естественно выпить, но естественно вступить в брак, но разве мы не знаем, сколько «но» здесь? Мне естественно, чтобы было удобно в доме, все, но мне нужно, мебель должна быть, должна, но какая? И так далее, без конца. В общем, вы знаете, до чего интересно. Если мы обратимся к святоотеческому наследию, для людей очень, может быть, далеких, я не знаю, кто здесь присутствует, у меня еще дара прозорливости, к сожалению, нет, мне почему-то я не получил до сих пор, не знаю, патриарх виноват или кто там, но надеюсь, что получу, может быть. Да, прозорливость, то для светских людей, можно бы сказать, может быть, и иным образом, можно бы сказать, может быть, что оказывается, можно перейти грань того, что действительно для меня полезно, а что для меня может быть и вредным. Ну, есть это необходимо и полезно, но объедаться, извините. И врачи, и все медики прям кричат, вы что? Нужно есть все-таки нормально. Что такое нормально, правда? Я помню, как одного человека лежал в больнице, ему сказали, необходимо 5 раз в день кушать. И еще о другом сказали противоположные функции, о чем я молчу уже в таком хорошем собрании. Да, сколько там все еще, но сколько раз надо. Это бедный пришел в ужас, говорит, как это такое можно? Да. Интересно, что на святоотеческом языке вот эти аномалии, эти отклонения от того, что действительно человеку необходимо, даже я не говорю полезно, просто необходимо, эти вещи, конечно, противоестественные, и в христианстве они именуются грехом. Знаете, как интересно, что такое грех? Прежде всего, это вещи, оказывается, если говорить даже на основании телесных потребностей, это что такое? Это то, что вредит моему телу. Выпить ничего, но напиться? Вы что делаете? Разве так можно? Есть ничего, но объедаться? Разве не знаете, что будет? Медики говорят, что почти, ну, в общем, в принципе, почти все наши болезни. От чего? Можно я выражусь грубо? Извините меня, от обжорства, да, и прочих всяких вещей. Вот. От всяких таких все. Мы же не можем остановиться, оказывается, когда говорят. Самое правильное питание какое? Остановиться в тот момент, когда чувствуешь уже все, но еще немножко хочется есть. Остановись. В этот момент, когда еще немножко хочется есть, и увидишь потом, наш организм, оказывается, устроен как и вся природа, кстати. Вся природа устроена запасаться впрок, то есть с излишком, с запасом. И вот этот запас, когда мы в себя его вливаем или проглатываем, оказывается, уже избыток. Хотите быть здоровыми? Надо научиться, когда еще хочется немножко есть, остановись, воздержанно есть. Кстати, один из наших святых, Тихон Воронежский, святой 18 столетия, он такую формулу, если хотите, высказал – воздержанно яшть, понятно? То есть воздержанно ешь, воздержанно яшть, воздержанно пей, и здрав будешь. Точно, он указал на самое такое основополагающее, что в нашей жизни практически постоянно присутствует в нашей жизни. Итак, грех, оказывается, что называют грехом в христианстве, это любое противоприродное действие, против того, что присуще моей человеческой природе. Обращаю на это внимание, это чрезвычайно важный момент. Почему важный? Потому что, к сожалению, часто думают, грех – это что такое? Бог дал какой-то закон, ну, просто вот дал и все закон. И если мы его нарушаем, мы погрешаем против того закона, который он дал, то есть против самого Бога. И теперь за это ждите. Нарушили правила движения? Ждите. Ждите. Нет, оказывается, совсем другое. Иоанн Богослов как хорошо об этом пишет. Грех есть беззаконие. Какое? Мы нарушаем вот наше природу нашу человеческую, устроенную как Богом, закономерно устроенную, закономерно, которую нельзя, мы же поражаемся. Посмотрите, все ученые, биологи, медики, они же просто потрясены бывают. Значит, удивительно устроен даже наш организм, также наша психика устроена. Не нарушайте эти законы, вы себе повредите. Вот оно в чем грех. Грех объедаться. Раз непонятно почему. Грех напиваться. Вот, оказывается, почему. Не против того, что Бог установил вот этим двуногим, чтобы им, так сказать, не очень хорошо жилось тут на земле. Нет. Наша природа вся закономерна, прекрасна, чудна. Не нарушай ее. А Бог? Когда мы нарушаем, то есть что мы делаем? Мы приносим себе рану, мы себя калечим, мы себя уродуем, оказывается. А Бог что? Давайте представим, попробуем. А что с Богом происходит? И вот мы видим два совершенно различных взгляда. Один действительно православный, другой – глубоко ошибочный. В чем заключается православный, правильный взгляд? Бог всегда близ нас есть. Это врач, который стоит, который сказал нам, не делайте вот этого, вы себе повредите. Заповедь – это что такое? Я заповедую вам, не делайте этого. Вы будете страдать. Мы делаем. Ну, подумаешь, врач сказал мне, не делай этого, а мне хочется. Помните, как один пьяница? Ему запретили пить. Но он говорит, ну, врач, ну с кофе-то можно немножечко коньячку? Ну, говорит, ну, ладно, с кофе можно. Он доволен, чашечку кофе, бутылку коньяку выпил. Говорит, ох, как хорошо, доктор, лучше не придумаешь. Ну, без таких сравнений, вы знаете, не обойдешься. Оказывается, Бог – это только врач, который заповедал нам, как жить, если мы хотим быть какими? Здравыми. Если хотите, какими? Счастливыми, нормальными. Заповедует нам. Каждым грехом, оказывается, мы раним себя. Он стоит и готов, тем не менее. Бог неизменяем. Он есть любовь, это есть врач, который, что бы мы ни делали, он стоит и ждет. Не обратимся ли мы к нему за помощью? Какая-то помощь? С чем это такое мы должны обратиться? Это именуется на христианском языке покаяние. Покаяние. Прости, Господи, опять я по гвоздям пошел. Я пошел по гвоздям. Что такое греховная жизнь? По гвоздям. Ты говорил, предупреждал меня, не ходить, тут гвозди торчат, вбитые гвозди и острые. Не ходи босиком. Опять я пошел. Господи, помоги, прости. Врач. Вот оно, христианский взгляд какой. Насколько это важно, это понимать. Это в высшей степени важно. Почему? Я понимаю, что я в данном случае не воюю против Бога. И Бог против меня в данном случае тоже не как Юпитер, знаете ли, римский, это громовержец, который готов молниями и громами поразить. Он стоит, присутствует. Ас есть с вами до скончания века, как сказал Христос. Я сегодня и днесь, и тот же вовеки стоит и готов принять малейшие наши чувства покаяния. А что это значит? Когда я обращаюсь к врачу, говорит, да, ах, у вас это? Ну, пожалуйста, вот примите это, и вам будет хорошо. И вам будет хорошо. Вы слышите, кто такой Бог-то? Ну, правда же, интересный взгляд. Взгляд, который, к сожалению, почти утерян. все понимают, это грех, это чуть не вражда против Бога уже, я враждую, что Бог мне за это всыпет как следует. Вы слышите? Это что за такой взгляд на Бога? Оказывается, Бог за то, что я что-то я делаю, он меня казнит. Не я себя казню, вы слышите? Это не я хожу по гвоздям. А нет, я хожу по гвоздям, потому что за что меня Бог наказал? Это Бог меня наказал. Я пьянцу, у меня цирроз печени. Цирроз печени, Бог меня наказал. Причем надо учесть, что когда православие говорит об этом, то оно говорит не только об этой грубятине, вот, которой я привожу примеры, ну, естественно, они самые грубые, говорит о вещах куда более серьезных и тонких. Каких же? Например, осуждение. Ну, а кто не осуждает? И мы так спокойно к этому относимся. Ну, что мы не знаем, что он паршивец, а она дура. А он вообще это не знаю, кто это такой. Так себе запросто. А оказывается, христианство предупреждает. Если Бог сказал, что это грех, значит, знай, ты этим ранишь себя. Нет, а чего я тут раню? Особенно, если я про себя подумал. А если я говорю о ком-то, ну, скажу проще, вот он такой паршивец. Знаете, что я сделал? Значит, я не такой паршивец. Я лучше. Понятно? Оказывается, когда я осуждаю другого человека, я себя кем ставлю и мыслю? Подумайте только. Помните, святитель Феофан произнес эту потрясающую фразу? Я чуть-чуть ее переделал для лучшего звучания. Да. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы». Слышите? Православие обращает внимание на что? На душу, на состояние нашей души. Говорит, даже в мыслях не позволяйте себе какой-то неприязнь к другому человеку. Эта неприязнь – это есть ничто иное, как бумеранг. Любой грех делом, словом, мыслью против другого человека – это есть ничто иное, как удар, слышите, удар по своей душе. Ох, если бы мы это поняли и приняли, это очень трудно. Это, вы слышите, это удар по кому? По себе. Ну, третий закон Ньютона мы все знаем – действие равно противодействию. Вот так. Чем сильнее я головой вдарюсь о стену, тем стена вдарит мне по голове. Или как это понять-то? Я вот точно вот не могу тут даже сообразить. Но головка, по крайней мере, это, так сказать, будет ощущать достаточно. Все будет понятно. Оказывается, православие указывает на что? На то, что вот это наше внутреннее состояние, вот это наше душевное состояние, если оно противоречит нашей природе, нашей человеческой природе, то нам будет плохо. И плохо будет во всех отношениях. А какое это, чему это противоречит нашей природе? Где она, истинная природа? Где это правильное, где это норма природы? Природы, где она? Вот здесь какое великое благо, когда мы имеем норму человечности в Евангелии. В Евангелии. Основной закон Евангелия. Основной закон. Что есть? Мы отвечаем, ничто есть, а кто есть. Кто же это основной закон? И вдруг читаем там потрясающие просто слова. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Вот он, закон нашей природы человеческой. Вот на каком пути Только сохраняя это, максимально сохраняя это в своей душе, не позволяя отступать от этого принципа жизни, не позволяя своим мыслям, чувствам, желаниям, отношениям, уж не говорю делам, только не позволяя это, мы можем действительно сохранять свою эту природу в целостности и можем действительно тогда приобрести то благо, которое приобретает любой человек. Представьте себе, тяжело заболел и вдруг выздоравливает. Какая радость! Какие были боли, какие переживания! И вдруг выздоравливает! Христианство говорит, что само совершенство, а мы все слышали о словах вот святой или совершенный, преподобный, оказывается, есть это не что иное, как прежде всего исцеление от этих наших несчастных страстей и страстишек, которыми мы мучаем и наказываем сами себя. Так вот, православие говорит, что наше духовное состояние, кому нравится душевное, ну, пожалуйста, хотя душевное – это уже психология, это нечто более поверхностное. Наше духовное состояние, которое определяется чем? Вот этим, вот этой степенью пребывания в нашей душе. Или, назовем так, любви, то есть благожелательство к человеку, и не только к человеку, а вообще ко всему, скажем, даже к самой природе, часто говорят о проблеме экологии души. Даже здесь, если, оказывается, это наше состояние, степень нашей или ожесточенности против всего на свете, или напротив любви, оно это состояние, обязательно выявляясь вовне, нашу жизнь и нашу деятельность всю формирует соответствующим образом, формирует ее. Ну и действительно, когда начальник разозлился, в этот день лучше не подходи к нему с просьбами. Не правда ли? Даже взять такой простой пример. И напротив, есть хорошее благожелательное настроение, вот здесь как раз самый момент. Не потеряй его. Дух творит себе формы, говорим мы. Именно так духовное состояние человека определяет правильность или ложность, успешность или неуспешность всей его деятельности во всех сферах. Мы действительно стоим перед вопросом, что дал Христос человеку? Что Он дал? Он открыл вот этот закон, благодаря которому человек может, зная его, может действительно приобрести, не побоюсь сказать такое слово сильное, счастье, даже будучи в самых несчастливых условиях. Можно было привести множество примеров, приходится большей части приводить самый такой, может быть, один из, ну, наиболее, что ли, близкий, интересный пример, когда оптинского монаха, ну, которого мы называем сейчас старцем, Никон Беляев, после революции был арестован, с бесчестием был арестован, а не как-нибудь, брошен в тюрьму. Он сумел передать записочку. На записочке была одна фраза: «Счастью моему нет предела». Все были потрясены. Это он, остриженный и обритый, одетый в какую-то, я не знаю, рвань, вши, шпана, ругань, насмешки над ним. И вдруг такое написать: «Счастью моему нет предела». Это самый близкий пример. На самом деле в житиях святых мы находим немало таких примеров. В житиях немало, но и скажет так: ох, это было давно, это написали в книжках в житиях, это преувеличивают. Это вот пример совсем, я бы сказал, ну, 100 лет уже теперь, конечно, почти 100 лет прошло с этого периода. Но это вот реальный факт. И я скажу, и перед этим реальным фактом становится понятным, когда нам говорят, что множество было случаев в первые 300 столетия, когда христианство подвергалось гонениям, когда было много случаев, когда палачи бросали свои орудия пыток, бросали перед лицом вот судейской коллегии и говорили: «Я христианин». Участь их была совершенно однозначна. Их немедленно казнили. Кстати, чем вот она сила христианства? Но это уже другой вопрос. Я хочу сказать, что, оказывается, вот это следование этой норме человеческой жизни, норме, а это норма, если хотите, или закону, как хотите, это закон любви, а не чего-либо другого. Этот закон дает действительно счастье человеку. Какое? Какое? Откуда? С какой стати это Никон, этот преподобный, заявил в этих ужасных условиях, да, заявить: счастью моему нет предела? Откуда? Этот вопрос может возникнуть только у человека, который не верит, что Бог есть. Если Он есть, тогда, скажем так, подобное соединяется с подобным. Если Бог есть любовь, то подобие уподобление Богу, стремление к этому уподоблению, приложение сил, которые только у меня есть, чтобы уподобляться ему в этом, так соединяют человека с Богом. И напротив, кстати, преподобный Антоний Великий, вы знаете, в церкви не так много людей, которые именуются великими. То есть это действительно были люди не только подвижники, не думайте, что это просто подвижники, потому что иногда часто к этому сводит все величие, да ничего подобного. Да, они были и великими подвижниками, справедливо, но величие не в этом заключалось их, а совсем в другом, что они достигали действительно такого очищения души, они просто не ели, не пили, души от страстей, что они действительно становились богоподобными людьми по своему духовному состоянию. Так вот, это Антоний Великий, в частности, пишет: когда мы живем по тому, что заповедал нам Господь Иисус Христос, мы становимся подобными Ему, мы соединяемся с Духом Божьим и становимся теми, которые испытывают действительно в своей душе вот это состояние, ну, радости, ну, счастья, ну, блаженства, как хотите называйте. И напротив, говорит он, когда же мы поступаем вопреки этому закону, то, стоит обратить внимание, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Надо комментарии? С демонами-мучителями, ибо подобное соединяется с подобным. Он предупреждает. Он ничего нового не говорит. Он, собственно, говорит то, что в Евангелии есть. Но он предупреждает: не ходите к шпане. Неужели вы не понимаете, что там будет с вами? Неужели настолько глупые? соединяемся с демонами-мучителями. Что они делают с душой человеческой, мы знаем. Вся история человечества чем написана? Кровью. И страдания человечества не прекращаются ни на секунду, непрерывно. И, пожалуй, чем дальше, тем больше. Последнее столетие, 20 век, а, наверное, по количеству пролитой крови, по количеству перенесенных страданий, наверное, превзошло все предшествующие века. Это вопреки той гуманистической идее розовой, когда человечество будет развиваться, и оно будет становиться все более гуманным. 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 Мы видим этот гуманизм. Достаточно одного 20 века, чтобы понять, что это такое. Вот, а почему? Совершенно понятно. Если почитаем историю, чем оно живет? Только одним ветхим человеком, о котором мы говорили. Так вот, здесь мы подходим к такому весьма важному, я бы сказал, выводу, но который, как мне кажется, будет отвечать на вопрос, поставленный в самом начале, уже чуть ли не час тому назад. Да, извините, что уже чуть ли не час тому назад, да. Что же дал нам Христос? Почему празднуем так Его, посмотрите, сейчас Рождество, и радуемся, и действительно праздник, пожалуй, самый веселый, потому что самый торжественный другой, про это разные вещи. Я о Пасхе сейчас не говорю, о человечестве я не говорю, я говорю о человеке сейчас. Почему? Он дал нам ключ, которым открывается ларчик, именуемый Царством Божьим. Где? Где Царство Божие? Помните, спросили его иудейские, еврейские фарисеи, закон, где? Он ответил: нет, не будет Царства Божие где-нибудь, в какой точке. Нет этого где. Царство Божие внутри человека есть. Вот, оказывается, где этот драгоценный ларчик. И вот какой это к нему ключ. Он открыл нам этот потрясающий закон нашего бытия, нашей жизни. Вот на каком пути мы можем получить то, что именуется счастьем. Причем когда? Даже в самом жестоком несчастье. Я не случайно привел пример с этим преподобным Никоном Беляевым. Таких случаев множество, да, в самых невероятных условиях люди находились и испытывали счастье. Потому что где Бог, там любовь. А скажите, пожалуйста, есть ли что большее, что принесет человеку радость, блаженство, я не знаю что, рай, чем любовь? Когда в сердце есть любовь, все. Так человек обладает всем, потому что это есть сам Бог. Я не хочу уже сейчас говорить о том, каким извращением подчас подвергается это понятие любви. Это бы нужно знать, но это больше нужно знать для тех, кто хочет несколько более духовной жизни. Может быть, для монашествующих, да, этого нужно. Потому что, к сожалению и великому, это высочайшее понятие любви подвергается подчас жестоким искажениям. Пример я скажу вам только. Католические святые – это беда. Беда. Там любовь поняли как чисто вот это наше, вот это чисто душевное явление. Душевное, но не духовное. Их величайшие святые играют в романы со Христом. Если вы посмотрели, как отзываются наши святые, взять даже один только 19 век, один за другим, как они отзываются об этих святых. Мы просто ахнули. Жалко, никто даже не знает этого. Это же прям беда какая-то. И поэтому подчас сводит диалог, даже сводит к тому, почему не снялись с католичеством. И говорят, там папа Филиокву, ну правда в папа и Филиокву, да не это главное, а то, что исказили саму духовную жизнь, подменили любовь божественную, какую это божественную, когда мы в силу исполнения заповедей и исцеления от страстей действительно соединяемся с Богом, потому и божественное, подменяем плотской, я не говорю телесный даже, а плотской, который часто доходит до всего. Плотской – это романтическое, это культурное, это эти воздыханиями, этими слезами. Это просто, просто это, я вам скажу, это такая беда. Это просто беда. Я почувствовал, что такое любовь. Мы взглянули друг на друга. Мы – это она и Иисус Христос. И мы все поняли без слов. Не было ни борьбы, ни страданий, ни переживаний. И маленькая бедная Тереза утонула, как капля воды, в океане любви Христовой. Ой, сердце заходится от сладости. Да простят мне католики, я не обвиняю эту Терезу, я не смеюсь над ней. Она воспитанница уже этой церкви. Она, бедная, ничего не понимала, ей никто ничего не сказал. Не сказал самой главной вещи, что божественная любовь не может возникнуть в том человеке, который не препобедил всех страстей. Об этом пишет Исаак Сирин. Душевность и духовность – вещи совершенно различные, взаимоисключающие. Святые отцы пишут, что вот эта вот любовь, о которой они говорят, полностью исключается, когда человек приобщается действительно любви духовной. Нет никакого романтизма, нет этой разгоряченности крови, а то и до чего доходит? Борьба с Богом, до диких, до сатанизма даже доходит. Я недавно прочитал одного с Афонского, да, борьба с Богом, нужно победить его. Господи, только сатанизм прямой. И часто люди, не понимающие, прельщаются чем? Так это же Афон. Ах ты, Господи! О, Боже мой, что творится? Это, оказывается, слово, имя нас уже сражает. Почитайте, что пишет Исаак Сирин. Нет другого пути. Да. Почитайте, что афонский старец Ефрем Мароитис, что пишет. Нет, невозможно приобрести любовь, если мы не будем исполнять заповеди Христовы. Нет другого пути. А Порфирий, которого, кстати, канонизировала Константинопольская церковь, пишет: «Не боритесь со страстями». И потом дальше подумайте, вам всем понравится. Сделайте щелочку в своем сердце, чтобы допустить туда любовь Христову. Что это такое? Это что такое? Не боритесь с грехом, не боритесь со страстями. Какая беда! Какое антихристианское, антисвятотическое направление! Вы понимаете, перед чем мы стоим? И откуда идет? Католический Запад, лирика, романтизм, разгорячение, любовь превыше всего. Нет, говорит православие, там истинной любви, где нет жизни по заповедям, где нет покаяния, где нет искоренения страстей, где нет побеждения своего «я». Я просто хочу сказать, два полюса, не сводимых друг к другу. И сейчас мы стоим перед очень серьезной вещью. Запад уже... Западное христианство, оно все действительно в прелести. Есть такой термин. Всю свою религию к этим возвышенным переживаниям. Не к покаянию, не к познанию себя, а к возвышенным переживаниям. Преподобный Петр Дамаскин великолепно выразил, если хотите, суть православной духовной жизни. Сначала я скажу не его. А сначала скажу, что говорит преподобный Семён Новый Богослов, Он говорит, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека чему? Чему? Ответ, католический ответ. Как чему? Любви, горению сердца, души. Нет, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, познанию себя. Я только тогда могу признать Христа как Спасителя, когда я увижу, что я действительно погибаю. Вот только когда. Вот когда я начинаю только приходить ко Христу, когда Он действительно становится моим Спасителем, когда я начинаю это видеть. И Петр Дамаскин говорит, что в духовной жизни человек приходит к чему? Критерием, если хотите, мерилом правильного пути духовного состояния, говорит, видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Ни ангела, ни Бога, ни Иисуса Христа, с которым начинает играть романы. Нет. А приходит человек к видению, что я не, даже молиться-то я не могу. Прости меня, Господи, я чувствую себя недостойным. К познанию себя, к видению своей греховности. Мы ни минуты не ведем себя так, как надо. Что, чем является скорби? Тем, когда я чуть-чуть, какая-то заноза мне только вошла, я весь, ой, где она такая реакция? Это же, оказывается, необходимая здоровая реакция. На что кричит мой организм? Ты что? Спасай! Вытаскивай занозу! Скорби – это свидетель тех ранений, которые получаем, во-первых, мы сами. Во-вторых, награждаем наших детей. Детей награждаем. Посмотрите, недаром же, посмотрите, от пьяниц, кто рождается бедный, как часто рождаются уроды, от наркоманов, как часто. И это мы замечаем. Но мы насколько близоруки, что просто дилдой, такие грубятину, мы замечаем, что нельзя пьяным, нельзя наркоманам. А когда мы живем самым непотребным образом, когда направо-налево всех осуждаем, злимся, обманываем, лукавим, притворяемся, за что же меня Бог наказал, такого праведника? Бог меня наказал. Я по гвоздям хожу, Бог предупредил меня, не ходи. А интересно, знаете, пяточку пощекочет. Помните, когда Чичка у коробочки был? И его положили спать, коробочка сказал, а не почесать ли вам пятки на ночь? Мой покойный супруг очень любил. Замечательно. Вот природа скорбей. Это знак того, в каком состоянии мы находимся. Вот почему страдают наши дети. Мы их наградили. Но что дал Христос? Недаром Христос рождается, охватывает радость. А оказывается, мы не материалисты, для которых все, жизнь и окончена. Болен ребенок, и все теперь. Нет. Нет. Это оказывается, даже сама эта болезнь, даже все страдания, это есть ничто иное, в конечном счете, как знак милости и любви Божией, благодаря которому только. Следовательно, человек получит еще большее, еще высшее благо. Ибо когда мы потерпим с благодарением Богу, с благодарением, повторяю еще раз, Богу, с мыслью о том, Господи, достойное по делам своим мы получаем, если человек так подходит к страданиям и скорбям, непременно он получает утешение и внутреннее, и внешние. Вспомните, когда разбойник правый сказал, достойный по делам моим, что он получил? Сегодня же будешь в раю. Вот указан нам путь. Кстати, путь к чему? К правильному отношению к скорбям и страданиям. Здесь только миг мы живем, а нам обещана вечность. И надо понять, если Бог есть любовь, следовательно, ни одна капля, я подчеркиваю, страданий, которые происходят здесь, не является бессмысленной, не является бесполезной, не является бесплодной. Образно говоря, она вознаградится в миллиарды, бесконечное число раз вознаградится. Вот что нам обещает Христос. Это ли не радость, скажите? Если я знаю, что сейчас у меня зуб болит, но потом все у меня будет прекрасно, я буду здоров. Какая радость! Мы предназначены к вечной жизни, а не к этому мигу существования, когда мы проживаем мимолетный период только жизни. Вот к чему предназначены. Поэтому и в этом отношении действительно Христос рождается – это наша действительная радость. Ну, простите меня, я слишком долго говорю. Вот матушка, все, матушка виноват. Я никогда виноват не бываю.